Радио «Комсомольская правда» Благовещенск. 106 FM. Тема дня.
В Благовещенске 12 часов 5 минут. В позитивной оранжевой студии радио «Комсомольская правда» Благовещенск на волне 106 FM. Я Людмила Судейкина и наш постоянный гость по четвергам, настоятель Свято-Никольского храма в городе Свободном, отец Валерий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот в это морозное утро, хотя уже, наверное, в морозный рабочий полдень, да, на улице зима, настоящая зима, и уже тут не поспоришь и не прикинешься, что это просто такое холодное лето. Мы говорим о милосердии. Знаете почему? Сейчас, когда похолодало, да, вот как-то сразу людей без определенного места жительства, их стало сразу видно. Если зимой все, потому что им, наверное, в этот момент очень тяжело еще больше, да, им элементарно негде жить, им холодно, и нечего есть, да, потому что нет паденной работы такой какой-то, если они ей перебиваются. И вопрос о том, как они будут зимовать, начинает волновать не только всегда добрых людей, но и социальные службы. И об этом буквально через 10 минут мы послушаем сюжет. Наш журналист Дарья Прокофьева разбиралась в этом вопросе. Но вопрос остается вот какой. А вообще стоит ли обращать на это внимание? Должны ли обычные люди помогать, быть милосердны к таким, к каким своим братьям, к таким своим соседям, кем они могут нам приходиться? Ведь кажется, что они во многом сами виноваты.
Ну, видите, дело в том, что вот у нас на Руси есть такая поговорка: от сумной тюрьмы не зарекайся. Вот, поэтому дай Бог, чтобы каждый человек смог прожить жизнь достойно и не попасть в такую ситуацию, которая его сломает. Вот, потому что я, как скажем, священник, я, например, знаю, ну, таких людей, которые когда-то были успешными, но что-то в жизни такое происходило, и человек просто ломался. И который не сам никогда о себе не мог бы подумать, что он окажется в ситуации вот такой вот. Ни люди никогда в нем не могли подумать, что он таким может стать, а у человека стал. Вот отсюда вот это от сумматию, например, не зарекайся. Вот. И когда мы еще, будучи, ну, скажем так, более или менее благополучные, стараемся, ну, по мере сил помогать нуждающимся, но в этом, знаете, есть некая такая профилактика того, чтобы саму потом туда не попасть.
Вот, поэтому... Плюсик в карму?
Нет, не плюсик в карму. Просто видите, как, какой меры мерите, такое вам отмерится. Вот, в Библии вообще есть удивительные слова: помогающий ближнему дает взаймы Богу.
Вот как.
Да, такие вот. То есть, когда вы помогаете нуждающимся, то по сути вы делаете Бога, так сказать, обязанным по отношению к вам. Поэтому...
Это не есть ли манипуляция на самом деле? Вот такой вот. Я сейчас всем. Ну, тот же самый плюсик карма, собственно, как у многих язычников.
Ну, видите как, дело в том, что, конечно, Господь, ну, и Библия, она говорит, обращается к нам языком человеческим. Вот, вот как мы, родители, да, скажем, мы иногда говорим с детьми на их детском языке. То есть то, что им получается более понятно. Также Господь какие-то вещи говорит нам, так сказать, на нашем понятном языке. Вот, то есть ты делай доброе дело. Вот оно без. То есть, видите, как сначала мы делаем. Вообще есть такое понятие, знаете, как вот, скажем, вот, степени духовного роста. То есть вот есть раб. Это который исполняет заповедь из страха наказания. И вторая ступень – это наемник, который исполняет заповедь, ожидая награды. А третья ступень – это сын, который исполняет заповедь даже в ущерб себе. Вот рассказал батя, надо сделать, но я и сделал, потому что мой батя, я его люблю. Так вот, человек, Господь нам, вот, есть такие слова: просящему у тебя дай, и хотящему у тебя занять, и от хотящего у тебя занять не отвращайся. Но это истина, это, понимаете, Евангелие, там оно нам дается на вырост. Вот, к этому нужно стремиться. Вот, вот ты помогай, исполни заповедь. Вот тебе сказал, вот, как родители говорят, вот, надо сделать так-то. И мы делаем, потому что родители сказали. Потом мы становимся взрослее и понимаем, что действительно родители были правы. Так и нам Господь говорит: помогай. Вот. Сначала я делал то, что, ну, Господь сказал, надо делать. А со временем я начинаю понимать и видеть, что действительно польза не только тому, кому он приложил, но и меня Господь не оставляет без помощи.
Вопрос, наверное, тут же, который возникает. К сожалению, мы видим это не один и не два раза. Этот вопрос поднимался, не знаю, мне кажется, еще в 19 веке, когда традиция милосердия была очень в обществе развита. Это традиция профессиональных нищих, тех, которые живут так. Это их образ жизни, это их способ заработка. Он спускает, они не собираются ничего больше делать и менять. В своей жизни их это устраивает. И они практически спекулируют на нашем добром сердце, на заповеди Господней.
Ну, скажем, люди опытные в духовной жизни, они, конечно, советуют и говорят, что вот буквально исполняя заповеди всем просящим у тебя давай, это, конечно, уже удел, ну, таких святых людей, которые просто дают, знаете, вот, попросили, ну, сказал мне Господь давай, ну, я и буду давать, что я буду думать, что я умнее Бога. Вот. Но вот люди духовные говорят так, что нужно, конечно, смотреть. Вот, скажем, Александр Васильевич Суворов, наверное, такая известная легенда, ну, как-то легенда, или, скорее всего, это была правда. Вот, когда к нему подошел здоровый крестьянин и попросил милости, он подал топор. Сказал, иди руби дрова, с голоду не помрешь. То есть дать ему деньги, ну, возможно, он бы их пропил. Он дал ему топор, иди руби. Ну, возможно, и топор пропил бы. Понимаете? Но, тем не менее, вот он поступил именно с размышлением. То есть он не стал потакать безделью, а он сказал, вот тебе топор, иди руби дрова. И, то есть второй раз уже этот человек не придет. Опять западаем, что он скажет, я же тебе топор дал, чуть не работаешь.
Сломался топор? Я так работал, топор сломался.
Ну, видите, это уже, конечно, детали. Мы же говорим как бы о таких общих каких-то вещах.
Да, до нашего эфира мы провели опрос и спросили наших слушателей и наших читателей WhatsApp, да, тоже спросили о том, как они относятся, подают ли они сами нищим. Вы знаете, нет, практически вот только вот это дело добровольное и не афишируется, отвечают нам. И также говорят, что нужно рассуждать, смотря кто просит. Что, наверное, это показатель? А, вот еще зависит от нищих. Есть такие, которым подавать и не хочется. Судя по их виду, сразу понятно, что просто пропьют. Тут, наверное, еще можно говорить о том, что некое вот святое, да, как вы говорите, или очень такое милосердие, сердце мягкое уже у нас в народе как-то не приветствуется. Или, возможно, просто отсутствует уже эта традиция.
Ну, видите, святости и какие-то высокие достижения духа, это, видите, это штучный товар, можно так назвать. Понимаете, все герои, кто были на фронте, но героев Советского Союза все-таки их не так много. Вот, хотя все, по сути, любой, кто сидел в окопе, он уже по определению герой. Вот поэтому, конечно, вот я вспоминаю, например, из нашей истории, вот был такой очень известный великий князь Иоанн Калита. Вот. Нам говорили, что его называли Калитой, денежный мешок, а то, что он был очень жадный. Вот, оказывается, все дело ровно наоборот. Вот он буквально воспринял вот эту заповедь, просящему тебя дай. И он всегда с собой носил вот этот денежный мешок, в котором у него лежала мелочь. Он понимал, что давать большие деньги, ты просто можешь разориться, даже великий князь. А вот копейка, которую можно было там 2-3 дня что-то кушать, вот он с собой поставил, что вот у него было правило, просящему тебя дай. Кто бы ни обратился, он всегда копейку какую-то давал человеку на пропитание. Вот. Но он у нас один Иоанн Калита. Вот. Такой князь благочестивый. Вот. Поэтому, конечно же, нужно смотреть. Вот. Где-то, может быть, купить продукты, вот. Где-то, может быть, даже какую-то дать копейку, ну, скажем, ну, не то, что не говорит, а чтобы дать там 1000 рублей, там 500 рублей. В конце концов, всегда в кармане какая-то бренчит мелочь.
Буквально через несколько минут мы обсудим сюжет нашей коллеги Дарьи Прокопьевой о том, как приходится выживать сейчас людям, которым мы обычно должны были бы подавать деньги, по нашему выбору подавать или не подавать, а потом вернемся к теме милосердия. Оставайтесь с нами, это радио «Комсомольская правда», Благовещенск.
С каждым днем в Благовещенске становится холоднее, и далеко не все могут встретить мороз в тепле собственного дома. городе немало бездомных, и что же будет с ними этой зимой? На самом деле в амурской столице о бездомных заботятся. В реестре поставщиков социальных услуг Амурской области состоят две некоммерческие организации, обе есть в Благовещенске. Это приют «Надежда» на Школьной 7 и «Покров» в Садовом на улице Юбилейной 15. Нам удалось связаться с руководителем «Покрова» Виталием Михайловым и узнать, что он думает о ситуации с бездомными в Благовещенске.
Это вопрос очень серьезный на самом деле, потому что эта проблема, ну, по крайней мере, мной озвучивалась несколько раз на общественных собраниях, совещаниях, скажем так, которые проводятся при Министерстве социальной защиты. И на сегодняшний момент эта проблема является одной из самых острых. Почему? Потому что есть такая категория граждан на сегодняшний момент у нас, ну, по крайней мере, в городе Благовещенск. Не буду говорить за всю область, но, в принципе, это территориальное значение не имеет. Если у нас, то значит и в другом населенном пункте, городском, точно так же. Суть проблемы заключается в том, что есть определенная категория граждан, которая не может получить вообще никакую помощь. Ни в каком формате, ни в плане приюта, ни в плане размещения в другом социальном учреждении. И проблема состоит в том, что, во-первых, они на сегодняшний день имеют определенную степень деградации. Эти граждане на сегодняшний день являются, ну, скажем так, с медицинской точки зрения, наверное, психически нездоровыми. Диагноз я вынести не могу, я не доктор, но, скажем так, каждый из нас может спокойно оценить адекватность человека. Они психически-то адекватные, но умственно они деградированные. Так вот, помощь им в данном случае, согласно вот нашим нормам, законодательствам и правилам, оказать никто не может. Потому что самообратиться они не могут куда-то, кому-то, для этого ум нужен. А насильно забрать их куда-то и оказать им какую-то помощь никто не может, потому что нет такого закона. Нет таких норм и нет таких требований. Поэтому эта категория граждан, 90% как раз-таки населяют эти улицы. Кто более-менее, ну, если мы говорим про так называемую категорию, которая является алкоголиками, то они уже давно пристроены. Ну, не давным-давно, еще как бы не тот уровень погоды. Ну, соответственно, чем больше будет минус, тем больше и их будет меньше, вернее, будет оставаться на улице. Будут исчезать. А вот эта категория граждан с улицы не исчезнет никогда. Потому что они никуда пойти не могут. Основной их пункт пребывания, ну, его как бы знают все, это тепловые узлы, которые имеются у нас по городу. И сейчас очень распространенные теплые остановки.
На вопрос, что сейчас необходимо сделать для бездомных, Виталий Геннадьевич отвечает четко. Пункты временного пребывания, где они могли бы пройти минимальное обследование и привести себя в порядок. Еще общественники считают, что Благовещенску не хватает социальных гостиниц. Об этом говорит Александр Примак, военный пенсионер, годами помогающий людям без определенного места жительства.
Ведь я вот у меня одна Семеновна, Семенова, Елена Анатольевна, она же 3 года живет в этом доме молодежи в гостинице, платит за сутки 500 рублей. Неужели нельзя социальную гостиницу открыть хотя бы 200 рублей там в сутки, чтобы переночевать мог бомж? Я могу это им платить, понимаете? Вот единственное, чтобы открыли гостиницу социальную, не только для бомжей, а чтобы человек с города мог приехать переночевать не за 500 рублей. Недавно пара у меня работает на Красноармейская 167/1. Они работают уже 3 месяца, там метут дом этот за 5000 рублей. И вот им надо было переночевать, так самое дешевое на ЖД вокзале 1200 рублей номер. Но они там переночевали 2 раза. Но дальше же то надо же эти деньги зарабатывать. А это очень дорого.
А вот приютов в городе достаточно. По всему городу развешаны объявления, обещающие помочь бездомным. Мы решили позвонить по одному из номеров и разузнать подробности. Трубку взял мужчина. Он представился руководителем филиала благотворительной организации «Возрождение» Данилом Харитоновым.
Помогаем алкоголикам, наркоманам, бездомным. Помогаем всем тем, кто нуждается, тем, кто обращается. помогаем проживанием, питанием, восстанавливаем документы. Минимальный срок реабилитации 2 месяца, и все это на безвозмездной основе. После 2 месяцев человек захочет, уходит, нет, он берет, остается дальше у нас. Некоторые живут годами, там все нормально, ведут трезвый образ жизни. Основное правило у нас не пить, не курить, матом не ругаться. Все просто. Живем по-человечески, помогаем всеми возможными способами. И являемся официальной благотворительной организацией «Возрождение». 3 филиала у нас здесь есть. И на данный момент более 30 человек находится у нас.
Ненадолго приютить бездомных могут и в любом храме Благовещенска и Амурской области. Подробнее об этом и о другой помощи руководитель социального отдела епархии Татьяна Галиева.
Прям огромных социальных проектов у нас нету, низкопороговой помощи вот бездомным гражданам, но у нас она происходит местно, то есть, объясню, это кормление вот этих граждан в трапезных храма, раздача им продовольствия, ну вот продуктов питания, одежды, обогрев временный предоставляется. При храме также они могут получить, при любом храме в Благовещенске, ну и также и по области, могут обратиться и получить утерянные документы, да, то есть наши специалисты, социальные работники помогут получить паспорт или вот что утеряно. Могут помочь с поиском работы. Вот. Ну, то есть это вот именно на местах при храмах это происходит. Вот. А вот чтобы что-то огромное, да, взаимодействие с кем-то, пока это все у нас в планах проекта разрабатываются. А вот даже есть идея. Ну, мы еще, конечно, МЧС не предлагали поставить палатку и кормить вот бездомных в какие-то дни. Но это пока только в стадии разработки, поэтому мы вот как можем, так помогаем на местах.
Адресную социальную помощь бездомным оказывает также Министерство социальной защиты населения Амурской области. Обратившись в органы соцзащиты, такие люди могут получить небольшие выплаты для различных целей на сумму от 1 000 рублей. Деньги дадут на приобретение продуктов питания, предметы первой необходимости, лекарства и лечение, покупку одежды и обуви, на проезд к месту жительства или лечения, или на оформление документов. Средства выделяют из областного бюджета только на что-то одно. Например, получить деньги одновременно на продукты и предметы первой необходимости нельзя. Получается, общественники и власти по возможности поддерживают людей, оказавшихся на улице. Однако можно и нужно делать больше. Благовещенцы могут поддержать бездомных, накормить их, отдать теплую одежду. А вот спасти потенциальных бездомных от их участи, скорее всего, не в наших силах. Как считает руководитель Покрова Виталий Михайлов, люди оказываются на улице не без причины.
Ну тут не сказать, что это независящие обстоятельства. Все следствие чего-то, одно за одно вытекающее. То есть это последствия какой-то до этого жизни. То есть если человек до этого вел разгульный образ жизни, все время пил и не заботился ни о чем, о будущем, наступает такой момент времени, когда находятся друзья в кавычках, которые помогают ему расстаться с квартирой. Как правило, это все, ну, чтобы человек там по каким-то причинам сам, грубо говоря, ну, очутился на улице, такого я не видел и не знаю. То есть плохое воспитание для детей. Допустим, какое может быть плохое воспитание детей? Отец все время шлялся где-то, не занимался детьми вообще. Мать умерла в один определенный момент. Дети пришли и отца выкинули на улицу, квартиру продали. То же самое может произойти и с матерью. Ну, то есть все связано непосредственно с прошлой жизнью.
Однако по какой бы причине люди не стали бездомными, не стоит оставаться равнодушными. Ведь неравнодушие многое говорит прежде всего о нас самих, о нашей доброте, нравственности и умении сострадать. Дарья Прокопьева, Радио «Комсомольская правда», Благовещенск.
Радио «Комсомольская правда», Благовещенск. 106 FM.
В Благовещенске 12:32. В позитивной оранжевой студии Радио «Комсомольская правда», Благовещенск. Людмила Судейкина, тема дня. Мы продолжаем разговор с отцом Валерием, настоятелем Свято-Никольского храма. А потом у нас будет резкая смена темы, но она будет достаточно оправданной. Мы прослушали буквально до выпуска новостей сюжет нашей коллеги Дарьи Прокопьевой о том, как помогают, реально помогают и общество, и власти, и церковь людям, оставшимся без определенного места жительства. Как им выживать в суровых наших амурских зимних условиях. Одновременно к нам поступают на номер WhatsApp 8-968-246-25-97 комментарии. Одни из них согласны, батюшка, с вами, что нужно подавать всем, кому можно, но с рассуждением. Другие говорят, что просто всем. А третьи говорят, что и вообще не надо. Мол, люди сами до такого дошли. Вы как считаете, все-таки после того, что услышали?
Ну, видите, я считаю еще и в том, что любое общество, оно характеризуется отношением милость к падшим. Вот. Все-таки, еще раз говорю, вот эта вот традиция, ну, как правило, что от сумы тюрьмы не зарекайся. Потому что я говорю, вот даже вот у нас около храма долгое время просил подаяние парень, вот, который, ну, точно участвовал, то есть он был хороший боксер, он занимался, участвовал в переезде Дальнего Востока. Вот, а потом вот как бы был такой знамен, ну, его все там, как бы, Андрюха, Андрюха, и вот он с тем выпил, и в итоге дошло до того, что человек просто спился. Хотя был перспективным боксером, мог бы быть, в общем-то, ну вот, друзья, в кавычках, до величия, когда такой вот. В итоге он так и сгорел потом от водки. Вот поэтому...
К сожалению, да. Давайте я хочу зачитать один из отзывов, который получили мы на портал, и, наверное, мы чуть повернем нашу беседу в другое русло. Смотрите, раньше я часто в центре видела одну бабулю, просила подаяние на еду внукам. По возрасту бабушка примерно как моя, а значит и внуки у нее примерно как я по возрасту, то есть лет 30 им точно есть. Хоть и жалко было старую женщину, но как-то доверие не вызывало. А несколько лет назад одному мужчине-инвалиду хотела подать, так он отказался. Я с ребенком шла, выхожу из магазина, а он говорит, мол, ребенок у вас маленький, вам самой нужнее. И вот этому мужчине, этот мужчина вызвал доверие больше, чем та бабушка. Я потом даже мужа просила, чтобы он ему денег в коробочку положил. Такая вот трогательная, в то же время разумная история. Ну а как же нам быть с повседневным-то милосердием? Ведь милосердие – это не только подаяние нищим.
Ну, естественно, нет.
Это помощь в детские дома, интернаты, больницы. Сейчас у нас очень в преддверии Нового года и Рождества очень много благотворительных акций всевозможных. Это оно?
Естественно, я вам приду совсем неожиданно будет для вас пример. Кстати, скажем, идет мужчина и видит, что трое лупят одного. Знаете, то влезть в драку и взять на себя половину ударов, это будет милосердие.
Даже не разбираясь, за что его трое бьют.
Да, в любом случае, бить втроем одного – это непорядочно. Что бы там ни было. Вот, то есть защитить человека, потом ему, может быть, разбираться. То есть любая оказанная помощь, не только материальная, духовная, поддержка, просто выслушать человека, вот, понять своего ребенка, понимаете, особенно вот, когда начинается переходный возраст, вот, и понятно, что немного делает такого, что нам не нравится, вот, но опять же не огульно, скажем, наказывать, там, кричать и так далее, просто понять, почему человек так поступил. Вот это, конечно, тоже милосердие. Вот, то есть, поэтому любое участие в проблеме ближнего – это есть милосердие.
Тем не менее, первая ассоциация со словом «милосердие» – это как раз общественные благотворительные акции, где мы чем-то вот реальным помогаем людям. Но тут же возникает вопрос. Мне кажется, что волонтерский труд в больницах, в детских домах, в домах престарелых, что есть служение милосердия, да? Если говорить о регулярной основе, то это все-таки труд для молодых, для студентов или, по крайней мере, не связанных с семейными обязательствами и детьми в особенности. Это или удел одиноких людей.
Ну, тут уже как у кого призвание, если человек может быть и не обязательно молодой, может и постарше возрастом, если ты чувствуешь в себе силы и желание помогать тем, кто нуждается в твоей помощи, то тут, мне кажется, нет никаких там возрастных рамок и так далее.
А если мы говорим об обязательствах, ну, та же притча о ближнем, да, помогать ближнему нужно. То есть бывают случаи, когда человек до такой степени милосерден и занят общественным полезным трудом, что у него близкие в запустении приходят, что маму не видят.
Ну, это, конечно, это уже другая крайность. То есть вообще святые отцы говорят так, нужно всегда идти средним путем, не впадая ни в какие крайности. Вот. А одного святого спросили, он говорит, ну, его, то есть ученики спрашивают своего духовного наставника, говорит, отче, какое, говорит, главное время в нашей жизни? Он говорит, настоящее, что прошлое уже прошло, будущее не наступило. Какой главный человек в нашей жизни? Тот, который стоит перед тобой. Какое главное дело в нашей жизни? Помочь тому, кто сейчас нуждается в твоей помощи.
То есть, если я попрошу вас вот, правильно подсказать, как правильно расставить приоритеты? Что важнее, семья или милосердие? Дела милосердия? Благотворительные выезды?
Я вам отвечу, как в Писании. Надо и то делать, и этого не забывать. Заботиться, конечно, надо прежде всего о семье своей, вот, но все-таки находить время для того, чтобы где-то помогать другим, в том числе призывать свою семью. Вот мы, когда дети, скажем, были маленькие, вот моя супруга прям давала им какую-то денежку, говорит, вот пойди там сидят, подай.
А если доходит до такого, что это в ущерб семье, то есть смотрела, готовилась как о программе, еще в средние века были люди, которые расточали все имение в такой степени, что, будучи богатыми, потом становились нищими, и их семья в том числе.
Ну, такие все-таки случаи были крайне редкими, тем более, что были такие случаи, то он становился бедным, а потом там, тоже взять Иов, да, ну, в какой-то степени, да, ему все это возвращалось назад. Ну, понятно, что бывают разные перекосы в ту и другую сторону. Поэтому все-таки милосердие, о нем забывать не надо.
О нем забывать не надо. И вопрос, который опять же возникает, как вести себя, если ты понимаешь, что тобой просто пользуются? Пользуются твоим добрым, мягким сердцем?
Ну, можно просто вежливо отказать человеку и все.
Вы думаете, можно? Если ты ему уже 10 лет помогаешь, и вдруг на 11-м понимаешь... Что он не собирается меняться?
Ну, это, видите, как это такой совет, который нельзя дать всем одновременно. То есть надо, это уже разговор человека со священником. То есть надо сесть, посмотреть, какая ситуация, что за человек, какая была оказана помощь. Понимаете, то есть можно сказать так, отмахнись и больше не помогай. Можно сказать так, да нет, помогай дальше. Вот, но опять же, это даже, скажем, святые двум разным людям давали разные советы. Вот один пришел, попросил денег, говорит, нет у меня денег. Приходит второй, говорит, отче, тут вот нужны. Ну, ему дал. Учитель спрашивает, а почему ты одному не дал, второму дал? Говорит, если, говорит, дал первому, тот употребил бы их себе во вред. А второй употребит себе во благо. Поэтому вот, пожалуйста.
У вас, я так понимаю, что у вас в храме тоже есть служение милосердия. И также интересный опыт, как обращаться с людьми, которые сейчас работают и находятся в таком странном состоянии.
Ну вот они у нас сейчас 6 человек живет. Конечно, у нас не 30, 6. Вот, хотя рассчитано на 9.
Так, вот, ну, 6. То есть недобор.
Да, ну тоже требование только одно. Не пить, вот, не буянить. Также не работают на кочегарке, потому что мы сами себя отапливаем. Вот тут у них прямая выгода. Как поработаешь, будешь жить в тепле. Вот поэтому живут у нас, да, также помогаем с документами восстановить, где-то устроиться на работу или отправить домой человека вот, после окончания зимнего сезона. То есть где-то, конечно, стараемся помогать.
Ну и как они, и если вдруг вы понимаете, что он просто к вам перезимовать пришел, вы что-то как-то с этим делаете?
Ну хорошо, он же все равно трудится, он же ходит на кочегарку, он убирает территорию храма, то есть он свою пользу приносит. Вот поэтому у нас такое, как бы, ну, сказать, взаимовыгодное сотрудничество.
А если сорвался?
Ну, к сожалению, приходится расставаться, потому что один может потянуть за собой всех. Вот, и потом, знаете, как вот, пожалев одного, вот, мы потом потеряем, скажем, тех же 5 оставшихся.
Милосердно ли выгонять его на мороз?
Но мы предупреждаем, то есть, когда он приходит, предупреждаем, что так не делай. И уже если он, скажем, второй, третий раз продолжает буянить, ну, тут уж, простите, приходится уже.
Как бы ни было сказочно говорить о том, что должно быть всегда милосердно и всегда доброта, разумный подход необходим во всем.
Всегда милосерд только Господь Бог.
Сегодня у нас в разговоре со священником был наш настоятель Свято-Никольского храма города Свободного, отец Валерий, наш постоянный гость, наш постоянный консультант в теме дня сегодня. Спасибо, батюшка, что пришли.
Спасибо, рад был с вами пообщаться.
Буквально через несколько минут мы к нашему микрофону пригласим нашу следующую гостью. Это Марина Горбачева. Она солистка и хоргмейстер Амурского народного хора, которому в этом году исполнилось 60 лет. И свой юбилей Амурский хор встретил ударными победами. Батюшка, а как вы относитесь к хоровому пению?
Самым лучшим образом. Сам люблю попеть. Не знаю, как это нравится окружающим. Но попеть люблю.
А что поете?
Ну, в основном, конечно, какие-то народные, казацкие песни, казачьи песни. Люба, братцы, Люба.
Вы прям наш следующий гость. Может, это прямо оставаться тогда, наверное, в нашем эфире. Потому что репертуар Амурского народного хора – это как раз в основном народные казачьи песни или песни.
Недавно разучил замечательную песню, песня сибирских стрелков «Из тайги тайги дремучей». «Из тайги тайги дремучей». От Амура, от реки, молчаливой грозной тучей, в бой идут себе реки.
Эксклюзивно на радио «Комсомольская правда» на волне 106 FM. Акапельное пение настоятеля Свято-Никольского храма отца Валерия в честь дня рождения Амурского народного хора. Марина, вы не хотите потом эту песню включить в репертуар? Можете махнуть головой, потому что... Да, все, все, отлично. Буквально через 2 минуты вернемся. Спасибо, что сейчас пришли. Марина, здравствуйте.
Радио «Комсомольская правда» Благовещенск. 106 FM. Тема дня.
В Благовещенске 12:47, и мы продолжим песню тему казачьих песен, которую так удачно начал отец Валерий, наш предыдущий гость, а продолжим мы ее с Мариной Горбачевой, солисткой и хормейстером Амурского народного хора. Еще раз, Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, мы уже договорились, что следующая песня, которую разучит хор, это будет песня Амурских стрелков,
да,
сибирских
стрелков. Мы готовы.
Тем более уже и образец есть. Марин, это была шутка, да, это было 5 минут юмора. Теперь давайте все-таки о том, что Амурский народный хор в этом году юбиляр.
Да.
60 лет, как говорят в одном фильме, тут призадумаешься.
Солидный возраст.
Солидный возраст даже для человека, а для коллектива тем более. Тем более это непростой коллектив, этот хор народный считается. Давайте распределимся с терминами, да, что значит народный хор?
Ну, если мы будем говорить о том, о званиях, которые присуждаются коллективам, у нас на сегодня есть в области такие звания народные, значит, звание это присуждается и академическим хорам, и просто самодеятельным каким-то коллективам, эстрадным, детским, ну, детским, там, образцовые, наверное, звания, да, чаще всего присуждаются. А народные в качестве звания, вот они присуждаются, в принципе, всем. Тем, кто достоин этого звания.
Я уже, вот. Как так, всем?
То есть это творит народ, и все от этого. Далее, если мы говорим о том, что существуют хоры академические и хоры народные, то, конечно, здесь уже все идет от манеры исполнения. Соответственно, у нас академические хоры, они опираются на традиции все-таки оперы, оперного жанра, и, естественно, звукоизвлечение там немного другое будет. А народные хоры, как говорим, так и поем.
Вот, бывает, конечно, вас попросить спеть, да, но, наверное, не буду, потому что чуть позже мы послушаем, как на самом деле поет наш народный хор. Но все-таки 60 лет, а вы передо мной молодая девушка. Сколько вам, кстати?
32.
И всю жизнь вы в народном хоре?
Нет, в Амурском народном хоре я только 3 года. С народной культурой я сталкивалась ранее. Я закончила музыкальную школу в поселке Серышево по классу домры фортепиано. Домра был основной инструмент, поэтому все-таки народная культура еще оттуда тянет, притягивает к себе. Потом долгое время я не возвращалась к народному жанру. И так получилось, что 3 года назад мы встретились с художественным руководителем, с нашим, с Ириной Александровной Васенко, которая является заслуженным работником культуры Амурской области. И мы пересеклись, и так получилось, что вот я стала ходить в хор.
Говорят, что человеку для счастья необходимо хоровое пение.
Ну, я согласна с этим выражением. Почему? Потому что вообще любое, наверное, пение. Хоровое, понятно, что оно немного и проще, и сложнее одновременно. Тут сложно провести какую-то грань.
А, вот. Но... даже точная цитата: «Влюбленность и хоровое пение».
Но если мы поем вот просто в хоре, собираемся где-то, как и раньше это было, за столами с бабушками, теперь я застала это время, я счастлива, что это время было в моей жизни, и сейчас, конечно, этого нет уже, пели, и немножечко коллективность какая-то, что ли, не знаю, любовь друг к другу была, она развита немного, наверное, больше, чем... сейчас, если на уровне хобби, так как Амурский народный хор занимается, если это таким образом считать, то счастливее, да, потому что мы все бежим с работы, с учебы, себя реализовать и встретиться со своими уже теперь друзьями.
Интересно, что в народном коллективе, в хоре, где, наверное, не все помнят, как бабушки пели за столами, молодые люди...
Очень много молодых, у нас на сегодня более 30 человек, более 30 участников хора, и средний возраст 25 лет.
25 лет?
Да. Это очень, конечно, радует, что, я думаю, что корни они зовут.
Корни зовут. Поэтому, да, а может быть, что... просто все устали от некой такой вычурной индивидуальности и хочется почувствовать себя в коллективе в хорошем смысле
да,
слова.
Да, возможно, так и есть, и, скорее всего, это так и есть.
Вы встречаетесь ведь не только на репетициях?
Нет, мы встречаемся не только на репетициях, но чаще на репетициях последние полгода, потому что у нас такие события происходят сейчас, что репетиционный процесс, он просто непрерывный, поэтому, ну, бывает
да.
и
за пределами. Да, непрерывный. Я как-то вот участвовала в этом непрерывном да. процессе, он был настолько непрерывен, что пришлось его чуть-чуть прервать. Надеюсь, еще вернутся ваши дружные ряды. И вот давайте о событиях, которые последние полгода у нас происходят. Последние полгода юбилейного года показывают, что все эти 60 лет, они были не зря.
60 лет вообще были не зря, и было затишье Амурского народного хора, но тем не менее сейчас все это, наоборот, мы немножечко уже расширяем, так сказать, наши границы. Значит, первое событие огромное, которое произошло у нас в этом году, в год 60-летия, это, конечно же, выступление перед ансамблем хореографическим «Березка». То есть у них был концерт на набережной, полноценный концерт. И до того, как они выступали, час был отведен нашему творчеству. Было очень приятно видеть процесс и погрузиться в него, приблизиться к профессиональным артистам. Потом было очень приятно то, как они оценили наше выступление. То есть и мы... очень позитивно восприняли все это. Следующее событие, конечно же, которое произошло, это фестиваль в городе Хабаровске. Ему предшествовало событие, которое произошло в марте. В марте мы победили на региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля, который проводился у нас здесь в Благовещенске. Мы заняли первое место, поэтому поездка в Хабаровск, она уже была вторым шагом к тому, к самому главному событию 60-летия.
Чтобы не запутаться, то есть в марте мы стали побеждаем в Амурской области,
Состоялась поездка в Хабаровск, да. Состоялась поездка в Хабаровск, которая была тоже для нас очень, ну, интересной. И мы ехали с настроем, конечно, победить, что мы и сделали.
То есть в Хабаровске, в сентябре в Хабаровске Амурский народный хор был признан лучшим народным хором на Дальнем Востоке.
Дальнего Востока, да, совершенно верно.
Это первый раз?
Это первый раз. Два года назад у нас была поездка в 2016 году. Там мы заняли третье место. Но это все было ожидаемо, очевидно, поэтому за два года мы поднабрали оборотов, увеличили состав, молодежную сборную запустили. Вперед. И так получилось еще, что в августе у нас это событие августовское, оно предшествовало поездке в Хабаровск, у нас организовалась хореографическая группа.
В составе народного хора?
В составе Амурского народного хора была образована хореографическая группа, в которую входят выпускники наших лучших ансамблей в области, да и не в области, не только в области, я так думаю, что и на всероссийском, собственно, масштабе. Мы, эти ансамбли наши, они лучшие. Это хореографический ансамбль «Ровесники», хореографический ансамбль «Мы». Выпускники собрались в группу, которая теперь у нас есть при Амурском народном хоре.
То есть они поют и танцуют?
Они танцуют.
И часть из них поет?
Часть из них поет.
И правильно я, можно ли так скаламбурить и сказать, что в Хабаровске вы не только взяли голосом, но и добили жюри танцем?
Добили жюри танцем, взяли, там была совокупность всего, всеобщее просто, всеобщее ликование на сцене было, и в ходе чего потом у нас уже председатель жюри, а это Юдин, не помню, как зовут, Игорь Викторович. Игорь Викторович Юдин, он работает при Новосибирской филармонии.
Он
руководителем.
Почетный член Новосибирска.
Да, и плюс он является одним из членов Всероссийского хорового общества, входит в президиум, и он является руководителем, насколько я помню, академической капеллы Новосибирской филармонии. Значит, и он, когда мы у него спросили, какие пожелания, он высказывал свои пожелания разным коллективам. Когда мы спросили про пожелания Амурскому народному хору, он нам благополучно пожелал, чтобы мы уже становились, уже готовы становиться профессиональным хором.
Ну и недавно вы вернулись из Москвы, да? Это был финальный аккорд.
Да, да.
И что произошло там?
В Москве произошли очень интересные события. Очень интересное событие. Значит, там мы познакомились, ряд, естественно, знакомств, там мы познакомились с главным, с одним из главных хоровых людей. Это художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Гаврилович Захарченко.
И он сказал?
И он нам тоже сказал, что как бы вы уже профессиональный, поэтому в группу любительских мы вас включить уже не можем.
И поэтому наверняка у вас есть планы профессиональные, но об этом вам придется рассказать нам во время нашей следующей встречи, а пока мы послушаем, как поет наш профессиональный народный амурский хор.
Радио «Комсомольская правда» Благовещенск. 106 FM.